А, кстати говоря, Борис Владимирович, вот мы говорили об общей численности, но, судя по всему, там реальная цифра где-то 500 000, да?
Ну да, где-то 400 тысяч, может, 500. Были же еще какие-то неучтенные, это советских партизан.
Советских.
Еще было порядка 100 тысяч УПА на Украине.
Ну, будем сейчас говорить о советских,
и,
ну,
да,
и
было,
поляки, да?
Ну, поляков было, может быть, тысяч, я не знаю, наверное, 1030-40, может быть. Вот
а
такое.
УПА, по-моему, 1100, наверное, да?
Порядка 100 тысяч могло быть максимально. Но УПА, они имели очень мало боеприпасов, их же никто не снабжал, они воевали только трофейным оружием. Там.
Ну да, но вот есть ли какая-то оценка потерь среди партизан?
Очень сложно это оценить. Цифры крайне неполные. Ну, я думаю, что не меньше 100 тысяч. Так вот, грубо, навскидку.
То есть, грубо, 20%, да?
Ну, наверное. Тут еще вопрос.
Как считать?
Да? Кого считать
кого
партизаном?
Считать, да.
То есть, некоторые отряды же, они активных особо боевых действий не вели. Они отсиживались вот в своей зоне. Там изредка нападали на каких-то полицейские гарнизоны. Это вот даже если брать отчеты белорусских бригад, там видно у одних, причем даже цифры завышенные, но видно, что у одних активность минимальная, а у других достаточно активно действовали все время.
Здесь вот, кстати, нас спрашивают, реальная ли личность Зоя Космодемьянская. Иван нас спрашивает. Конечно, реальная.
Ну, реальная еще
да,
какая.
Да, и мы о ней уже делали, кстати говоря, программу. Но вот она как раз относилась тоже вот к группам диверсантов. В общем,
а диверсанты, которые должны были сжигать, да, прежде всего, дома в занятых немцами территориях.
Чтобы вызвать...
Ну, чтобы затруднить немцам зимовку, снабжение и прочее. Она была выдана предателем Василием Клубковым, вот, и была повешена поэтому. А Клубков потом был уже пойман у нас, и тоже его расстреляли.
Он давал показания очень долго. Он
да. Сидел, да, он, правда, там говорил, что он... Ну, тут, понимаете, в чем дело, его бы никто не забросил за линию фронта завербованного, если бы он не оказал какую-то немцам серьезную услугу.
Ну, хорошо. Так, еще один вопрос. Вот, кстати говоря, нас и слушатели об этом спрашивают. А какова оценка немцами, так сказать, эффективности? Насколько они боялись этих партизан?
Нет, немцы очень серьезно относились к партизанскому движению. Прежде всего потому, что это затрудняло снабжение фронта. То есть... Прежде всего, партизаны их беспокоили, что они нападали на железную дорогу, на транспорты какие-то. Вот. И это требовало дополнительных усилий по охране железных дорог, большого напряжения силы. В общем, немцы достаточно считались с партизанами. Приходилось периодически проводить карательные операции с привлечением полевых войск. Вот, в Белоруссии это было, в брянских войсках, в Крыму, в брянских лесах, в Крыму. Вот. И, конечно, они относились серьезно. Другое дело, что сказать, что партизанское движение играло решающую роль, этого не было.
Во время боевых действий?
Ну, нет, боевых, чтобы, скажем, серьезные какие-то оперативные перевозки немцев в ходе войны были сорваны партизанами, такого все-таки не было. Тут, кстати, все-таки... Вот эта массовость, она играла и отрицательную роль. То есть вместо того, чтобы сконцентрироваться, допустим, на диверсионной деятельности, вот это Старинов-то один из главных советских диверсантов, потом писал в мемуарах, то достаточно было взрывать какие-то ключевые дороги или мосты. А они гнались за количеством, то есть чтобы больше было диверсий. Многие диверсии были вообще на... тех путях, которые немцами реально не использовались.
А они... там же еще было такое явление, как приписки.
Были, да? И такие явления. То
поскольку,
есть...
извините, Борис Владимирович, поскольку...
Там было соцсоревнование между отрядами, что вообще анекдотично.
Да,
там...
с одной стороны. Но с другой стороны, еще там существовала некая градация, так сказать, вот всех этих диверсионных,
да,
актов,
да, по
за которые, да, по баллам, за которые награждали.
Да, там самое большое,
кому
это взорванное эшелон,
Союза,
да.
И так далее, и так далее.
Вот. И, конечно, там были приписки, причем буквально там в 2-3 раза, 4 раза, потому что один раз получили от своих подпольщиков, работавших на Минском железнодорожном узле, сведения о катастрофах за месяц. Ну, это чисто немецкие сведения, там они врать-то не могли. И оказалось, что их было в несколько раз меньше, чем докладывали все партизанские отряды. То есть тут было очевидно, что одну и ту же катастрофу приписывали себе несколько отрядов, а некоторые, может быть, и просто придумывали.
Вот у нас Иван еще один вопрос спрашивает из Екатеринбурга. Скажите, а банды с чисто уголовной идеологией существовали? Я понимаю, что он хочет спросить. То есть прикрывались ли вот, так сказать, статусом, что ли, партизанского отряда просто элементарные уголовники, там какие-то бандиты, которые под этой личиной как бы занимались.
Знаете, мне
своим криминальным...
мне это что-то не попадалось, и мне это кажется маловероятным. То есть в реальные условия, когда было противостояние между немцами и партизанами, там, или пронемецкими силами, коллаборационистами, для уголовников просто не оставалось места.
Нет, да.
То есть, может быть, конечно, бывшие уголовники служили как там и в немецкой полиции, так, может быть, и проникали в ряды партизан. Это, наверное, могло быть. Но чтобы какие-то чисто уголовные отряды, этого не было.
Борис Владимирович, давайте вот немножко еще вопросов из тех, которые пришли. Так. Ну, вот такой простой вопрос от Марка из ФРГ. В какой мере доступны исследователям архивы по обсуждаемой теме? Ну, второй вопрос он задает, правда ли, что главным руководителем партизанского движения был Ворошилов, это мы уже ответили.
В принципе, документы штаба Центрального архива партизанского движения, они хранятся в сравнительно доступном архиве. Это РГАСПИ, Российский государственный архив социально-политической истории, бывший архив ЦК КПСС. Вот документы об НКВДшных отрядах, НКГБ отрядов.
Это в архивах КГБ.
Они, соответственно, в архивах КГБ, и эти архивы, они практически малодоступны. Сейчас вот сделали пиар-компанию, что их якобы рассекретили.
Да.
Но здесь получается,
не,
например,
не КГБшные, не рассекретили.
Да нет, практически их засекретили еще больше, потому что, например, вот чтобы дела репрессированных смотреть, это разрешено только родственникам или тем историкам, которые получат согласие родственников. Ну, хорошо, я могу получить там согласие одного родственника, посмотреть одно дело. А если мне надо посмотреть 100, 200 или 300 дел репрессированных, я, простите, всю жизнь потрачу, чтобы искать 300 родственников, которые мне будут... То есть это практически ограничивает исследователей в возможности исследовать, и поэтому, я думаю, и партизанские архивы там тоже не будут более доступны.
Я хочу сказать, что вот это последнее объявление о рассекречивании архивов, оно не касается архивов КГБ, это только речь идет об архивах что-то такое военно-медицинских.
Это само, это
да,
другое.
Потом о Подольском архиве Министерства обороны.
Да.
Ну, там... но не КГБ.
Нет, ну там армейские же есть еще партизанские отряды. Вот они, может быть,
они
там
может
рассекретятся.
Быть,
да. А эти нет, они же шли в основном через само. Но, с другой стороны, какие-то донесения же оседали в армейских штабах тоже. Они же взаимодействовали с фронтами, с наступающими частями. То есть там тоже какие-то документы по партизанам, несомненно, есть и много.
Так, пошли по вопросам. Эдуард Сорокин из Петербурга, пенсионер. Применяли ли партизанские отряды уничтожение мирных жителей, списывая это на немцев с целью возбуждения ненависти к врагу? Ну, понятно, о чем речь. И усиление поддержки на населении. То есть существовала ли своего рода партизанская коты?
Знаете, вот я знаю, что это только после войны уже было. Создавали ложные партизанские отряды. Вот украинской повстанческой армии, то есть МГБ создавал ложные отряды лесных братьев в Прибалтике, которые уничтожали мирное население под видом лесных братьев, чтобы возбудить к ним ненависть. А в советские партизанские отряды, да, они уничтожали мирное население, если то сотрудничало с немцами, тогда... могли вот в каких-то пронемецких населенных пунктах, могли уничтожать и мирное население. Это было вот, например, такой был поселок Славное, это в полосе группы армий «Центр». Вот там было уничтожено много мирных жителей при налете партизан. И как раз в отместку за это немцы потом расстреляли большое количество заложников. Вот. Ну, кроме того, партизаны чисто вот как стихийно, что ли, иногда грабили и убивали население. Такое тоже было. Но это были эксцессы, как говорится, не санкционированные. Но, с другой стороны, вот, например, у партизан был сильный антисемитизм, и они регулярно отстреливали евреев в своих рядах, изобретя целую теорию, будто гестапо засылает агентов евреев в среду партизан в расчете, что на них ты уж точно не подумаешь. Вот. Но гестапо вообще этим делом не занималось, вообще засылкой агентуры. Уж, конечно, евреи были последние, кого рискнули бы немцы заслать в качестве своего агента. Но партизаны их вылавливали, под пытками они довольно регулярно признавались, что они есть агенты гестапо, и их так благополучно отстреливали.
Ну, да. Здесь вот случай мародерства, и еще достаточно большое было количество случаев расстрелов, да, в смысле своих же вот расстреливали как.
Ну да, там были особые отряды, которые, да, это было. Но причем там как и реальных каких-то предателей, так, наверное, и случайных людей. Но это очень трудно разобраться.
Кстати говоря, сам Пономаренко, вот, о котором мы сегодня много раз вспоминали, он уже после войны, особенно в период оттепели, да, уже после смерти Сталина, у него много достаточно, да, он написал по истории партизанского движения.
Ну
и
да,
очень,
он достаточно.
И очень критический взгляд, в общем, достаточно критический взгляд по тем временам на все партизанское движение.
Ну, не знаю, кого он критиковал, самого себя?
Ну, да, признавал ошибки.
В основном он критиковал.
Ну, смотрите, вот одна из цитат мне просто сейчас попалась. Да. Это пишет Пономаренко. «Мародерство или чрезмерное изъятие продовольственных ресурсов. Незаконные действия отрядов, там, коляды привели к тому,
это
что организовалась
есть
противопартизанская банда,
да,
крестьян
Болтунова,
под командованием Болтунова». Да.
Армия Болтунова.
Да? Да. То есть вот он такого рода фактов достаточно много,
да, их было много
приводил.
Это,
ну,
это
да,
я говорю, самого, зависело,
в какой-то степени,
ну,
самого
партизан
себя получается.
Это, как говорится, было гибельно для самих партизан, потому что если они слишком много изымали продовольствия, мародерствовали, убивали, то население было против них.
Так, давайте еще вопросы, вот, которые уже пришли у нас по СМС. Скажите, почему гражданскую было полно всяких банд, а в отечественную не было? Опять, ну, почему было банды? В гражданскую, да тоже, я думаю, что там немножко это по нашей историографии, такое через кино и книжки, нам кажется, что там были сплошные банды, да? Все белые же были банды.
Ну, да, если в общем-то, были же, ну, Махно это же тоже не совсем банда, это
конечно
анархисты определенные. Там местные батьки были, но они тоже, в общем, это были не уголовные банды, они пытались там, допустим, держать власть в масштабах уезда, иногда губернии.
Здесь два человека нас спрашивают по поводу рельсовой войны.
Ну, вот это была рельсовая война. Но беда в том, что они рвали-то больше рельсы, а толку от этого было мало. Рельсы легко заменялись, немцы просто снимали их с неэксплуатируемых дорог. Они же значительную часть сети, почти половину сети на оккупированных территориях, они не эксплуатировали, она им была не нужна. То есть они для перевозок не играли роли большой. Они с них снимали эти самые рельсы и ставили вместо взорванных.
Ну вот такой вопрос Игорь задает нам. Тут Алена из Тольятти. А были ли немецкие партизаны или только у нас? Ну, здесь вот я думаю, что зависит ответ, кого
немецкие
считать партизанами.
Партизаны.
Диверсанты были.
Нет, партизаны, пронемецкие партизаны были, но
нет,
их было очень мало.
Нет, я так понимаю, что были немецкие.
Пронемецкие были на Кавказе, это в Чечне, Кабардино-Балкарии в какой-то мере, вот в Северокавказских республиках. Но дело в том, что казаки и жители Кавказских республик, они считались арийцами, как и немцы с самого начала. Вот, немецкие партизаны в конце войны, в 1945 году, ну и после войны вплоть до 1947-го, действовали вот эти отряды Вервольфа. Ну, в общем, они убили, самое известное их дело, на Западе они убили бургомистра Ахена, назначенного американскими оккупационными войсками. По некоторым подозрениям там американских историков, им приписывается убийство первого коменданта Берлина Николая Берзарина. Но это чисто предположительно, по официальной версии он погиб в автомобильной катастрофе. Но, конечно, здесь могла быть и инсценировка, потому что с какой точки зрения? То есть здесь был тот случай, когда и Жуков, начальник группы войск в Германии в тот момент, и СМЕРШ, там и НКВД, которые там были, все это... они были заинтересованы в версии...
Да, потому что иначе это признать потому что иначе свои... это плохо. Свою неудачу.
То есть здесь, как говорится, все ведомства совпали, да. Так что, может быть, действительно, он погиб и от Вервольфов, но у Вервольфа архива, как говорится, не было. Но это был очень незначительный отряд, потому что немцы до последнего не рассчитывали, что союзники вторгнутся на их территорию. То есть реально они начали организовывать Вервольф буквально март-апрель 45-го года, так он шел уже массово.
Так, Игорь спрашивает, использовали советские партизаны немецкую форму?
Конечно, использовали. Конечно, использовали.
Что ж тут, здесь понятно. Кстати говоря...
И полицейскую вот, форму. И,
кстати говоря, вот это опять же та знаменитая история с Николаем Кузнецовым. Он действительно ходил в немецкой форме.
Кстати, знаете? Иногда в партизаны, ну даже скорее не в немецкой, а в полицейской форме, они могли делать налет под видом полицейских на какое-то село, чтобы потом возбудить против них ненависть населения. Вот. А под видом немцев вряд ли, просто я не думаю, что у них было такое количество немецкой формы, чтобы они могли...
Если Владимир нас просит вспомнить отряд Молодцова-Бадаева в катакомбах Одессы.
Ну, был такой отряд, да. Молодцов-Бадаев был как бы советский резидент в Одессе. Они нападали на немецкие и румынские войска в городе, совершали диверсии и уходили в катакомбы. А в катакомбах их, естественно, никто преследовать не мог, потому что там никто этих катакомбов толком не знал.
Это была скорее диверсионная группа была. Да,
скорее, ну, скорее они были, да, разведывательно-диверсионная группа. Но, в конце концов, они были незадолго до освобождения Одессы пойманы и казнены. То есть сам Молодцов, Бадаев, по крайней мере, и несколько его сотрудников.
Так, были ли партизанские отряды в Чечне и в Карачаево-Черкесии?
Были, но это были антисоветские отряды, которые боролись. В Чечню немцы вообще не пришли, как известно. Там было крупное восстание вот в районе Ведено, и там боевые действия шли. Ну, собственно говоря, в Чечне-то боевые действия шли как минимум до 40... То есть в 48-м году, вот я читал документы, но там была публикация по 48-му году. Еще в 48-м году были столкновения с так называемыми бандами в Чечне, а еще где-то, скажем, в 45-м году, уже после депортации, они были в состоянии, вот один отряд разбил роту НКВД, там где-то из 120 человек.
Говоря, то же самое происходило в Западной Украине.
Ну, в Западной Украине там было больше все-таки этих партизан, УПА, их там было где-то до 100 тысяч.
Там тоже по лесам они до 47-го, 40-го, до какого?
Нет,
до
они конца, попозже,
они до
53-го года.
До начала 50-х годов.
Да, нет, ну, скажем, лесные братья в той же Эстонии какие-то оставались еще и в 56-м и 57-м. Последний был убит в 79-м. А последний умер в лесу в 81-м, так и не будучи пойман, кстати.
Факт, Саша пишет нам факт, что в 43-м году немцы извели почти всех партизан. Нет, ну это не так.
Это конечно. Не так. Всех партизан они вообще никогда не извели. Они их изводили в определенных регионах. То есть в 43-м году они, например, извели в значительной мере партизан в Брянских лесах. В значительной мере они в какой-то момент извели партизан в Крыму. В общем, полностью извести их было невозможно. Какие-то отряды все равно там сохранялись.
Так, вот. Александр из Перми. Хотелось бы услышать мнение господина Соколова по поводу того, как освещалась в советское время деятельность партизанских армий Ковпака и Сабурова, а также Федорова. Действительно ли эти соединения представляли собой угрозу для вермахта? Ну, в какой степени мы уже ответили. Ну, конечно, представляли угрозу.
Ну, для вермахта они, конечно, серьезные угрозы, наверное, не представляли, ну, для немцев, то есть, для... скажем. А для каких-то тыловых подразделений, служб, полиции, небольших подразделений, безусловно, представляли. Конечно, там против регулярной немецкой дивизии они вряд ли бы устояли, хотя бы потому, что не имели столько боеприпасов. Это понятно. Но для каких-то подразделений, наверное, даже и до батальона, они представляли угрозу, несомненно.
Да-да-да, вот, кстати
говоря. И они не раз разбивали какие-то батальоны.
Угу. Вы знаете, вот такой вопрос, который несколько раз здесь встречается у наших слушателей и в сегодняшних смс-ках, и тех вопросов, которые были присланы накануне нашего эфира. Это как бы такое сравнение, что ли, партизан-террорист, да? Вот они говорят, что фактически многие спрашивают, можно ли проводить такие параллели. Ну, так сказать, партизаны это если, что называется, за своих, да, а террористы это если чужой. Понимаете, да? Ну, то есть по методам деятельности.
Здесь, как говорится, все-таки скорее по методам деятельности. То есть террорист, причем террористы такие наиболее, что ли, чистого вида, это те, которые совершают теракты против мирного населения. Заведомо, чтобы было максимум жертв и максимальное запугивание. Вот. Конечно, партизаны в какой-то мере террористические методы тоже применяли, но это для них было не главное. Все-таки главное для них были вот какие-то налеты, там атаки гарнизонов. А террористы это все-таки больше, которые действуют с помощью взрывчатки. Ну, конечно, террористические взрывчатки или вот убивают каких-то крупных чиновников, там генералов. Вот. Разумеется, это было, то есть в какой-то мере тот же Кузнецов был террорист, он же уничтожал несколько чинов. Ну, он был не бомбист, он больше из револьвера стрелял, хотя и гранатами бывало, да. Но это было с целью дезорганизовать оккупационную власть, показать, что вот Советский Союз длинные руки, что они могут достать этих оккупационных чиновников.
Там обратной стороны было то, что очень часто расстреливали как бы заложников из гражданского населения.
Ну да, то есть там, когда уничтожили Кубы... Да. В 43-м несколько тысяч человек было расстреляно.
Немцами.
Немцами, да, в заложники. Кстати, организовывал это, один из организаторов этого покушения до сих пор здравствующий бывший советский разведчик Николай Хохлов, который вот живет в Америке. Да, кстати, он тоже, вот как Литвиненко, в свое время был отравлен радиоактивным веществом, уже будучи этим, но там был радиоактивный талий, не полоний. Вот, но он как раз завербовал эту самую горничную Кубы, которая ему бомбу и подложила.
Здесь Леша из Тулы нас спрашивает, я об этом ничего не слышал, может, вы слышали, Борис Владимирович. В Чечне в боях с повстанцами вроде как был ранен Каганович.
Каганович был ранен отнюдь не в боях с повстанцами, он был ранен при налете немецкой авиации на штаб Закавказского фронта, членом военного совета, которого он был. Он был тяжело ранен, при этом погиб начальник штаба фронта, там генерал Болдин, забыл фамилию, бывший начальник там, оперативной группы генштаба.
Вот. Здесь вот Луина спрашивает, как понять ваши слова, Борис Владимирович, что кавказцы считались арийцами?
Но дело в том, что у немцев была довольно сложная градация система всех народов. Вот по этой градации, скажем, с самого начала, вот на 41-й год, казаки и все кавказские народы считались арийскими народами.
В смысле чистой расы, да?
Да. Со славянами было хитрее. То есть там, скажем, южные славяне, они все считались арийцами. Значит, восточные славяне, а также поляки из западных славян, не считались арийцами до 43-го года. В 43-м году арийцами стали считать практически всех народы, но, может быть, за исключением поляков. Там вот как-то поляки были... Ну, евреи, естественно, оставались.
Цыгане, да, это...
Вот, цыгане, они, опять же, только за социальный образ жизни. Это если они не оседлые бродячие. То есть, если цыган живет оседло, он не подвергался репрессиям. Таких просто мало было цыган, которые оседло жили.
Борис Иванович, а давайте наденем наушники. Может быть, пару вопросов от наших слушателей
попробуем,
да? Есть там у нас звонки 783-9025 Москва, 783-9026 для немосквичей. Есть ли у нас звонки? Ну, давай послушаем, откуда. Ну, сейчас мы услышим и спросим. Слушаем вас, добрый вечер.
Владислав.
Да. Откуда вы?
Я из Саратова.
Да, добрый вечер. Владислав.
Скажите, пожалуйста, а какая вообще численность вообще потерь среди немецких частей вообще от партизан за всю историю вообще войны, оккупации России?
То есть ущерб, который партизаны...
Да, не только немцев, допустим, там и финнов, и
ну,
там
понятно,
Карелии
да,
были
да,
тоже
да,
партизаны.
Да.
Ну, в Карелии партизан в чистом виде не было, это были разведно-диверсионные группы, которые засылались за линию фронта, делали рейд, затем возвращались. Вот. Знаете, таких данных просто, скажем, объективных нету. Есть отчеты самих партизан.
Это, о которых мы говорили. Где,
да, но где там были переписки. Количество этих немцев, уничтоженных, огромно, буквально несколько сот тысяч человек. И предателей тоже полно, коллаборационистов. Но с немцами там явные преувеличения в несколько раз. Но сколько именно, я боюсь, что это реально установить или невозможно, или это крайне трудная задача, потому что это нужно просмотреть такой массив документов, который невозможно сделать одному исследователю. Ну, я думаю, что реально несколько десятков тысяч, может быть, немецких солдат было убито и ранено.
Ну да, плюс к этому, они же не только немецкие там солдаты, немецких военнослужащих, были еще и там и коллаборационисты,
и полицаи. И там и венгры боролись с ними, и румыны.
И полицаи там.
Да. Нет, и войска союзников, их, кстати, как менее боеспособные использовали для борьбы с партизанами, венгров, румын. Да, поэтому, но посчитать общие потери немцев и союзников, коллаборационистов, думаю, что практически невозможно. Коллаборационистов точно невозможно.
Давайте еще один звонок послушаем. Слушаем вас. Добрый вечер. Алло. Слушаем. Молчание было нам ответом. Слушаем.
Вопрос.
Алло.
Да. Это Евгений из Москвы.
Да, Евгений.
Уважаемый Борис Владимирович.
Вадимович.
Колхозы немцы уничтожили или не ликвидировали?
Нет, немцы сохранили колхозы, по крайней мере, до 43-го года они их сохраняли.
Но, более того,
это назывались такие общие дворы.
Более того, ведь там история такая, что ведь когда немцы встречали, вот особенно в той же Западной Белоруссии, да, в Западной Украине, в том числе, особенно крестьяне, в надежде, что будет положен конец колхозному строю, да. И это был один из факторов такого разочарования, да, в власти, что колхозы сохранились.
А немцы сохранили колхозы просто потому, что они считали, что посредством колхозов удобнее изымать сельхозпродукцию от крестьян для нужд вермахта и оккупационной администрации. Вот.
А, кстати говоря, еще немцы, ну, это не совсем, так сказать, к нашей сегодняшней теме. Вот немцы, ведь многие очень советовали немцев, в том числе взятые в плен наши генералы, все-таки образовать правительство России.
Да? Была
пронемецкое.
Была такая идея, скажем, ее высказывал фельдмаршал Бок, фельдмаршал Буш.
Так и наш генерал Лукин, которого захватили в 1941 году, он же тоже им советовал немцам.
У него была идея, да, формировать такое русское правительство, но это, понимаете, какой-то Бок или Буш могли это поддержать, но решал все Гитлер.
Да, он этого принципиально
он
не хотел.
Он не решал, вот украинцы создали пробандеровское правительство во Львове, через несколько дней оно было разогнано, его члены отправлены в концлагерь.
Последний вопрос. В Брянске есть улица Дуки или Дуки. Кто это такой? Вы знаете?
Кто?
Не знаю.
Как фамилия?
Дука, видимо. Неизвестно.
Подождите, вот, по-моему, был партизанский такой командир, но фамилия не уверен, что такая именно сейчас.
Ну вот Александр из Санкт-Петербурга, придется вам самому поискать сведения
сейчас так просто
об этом
я не
человеке.
Вспомню.
Будем заканчивать сегодняшнюю программу. Я благодарю Бориса Соколова за участие в ней, за, по-моему, интересный рассказ о партизанском движении. Но так или иначе мы еще будем возвращаться к этой теме. Ну, а пока мы прощаемся на неделю. Всего доброго. Это была «Цена победы». Вел ее Виталий Демарский. До свидания.
Спасибо.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней.